Многим из вас, наверное, знакомо имя лауреата Нобелевской премии по физике, советского лауреата Александра Михайловича Прохорова, одного из создателей лазера. Мы говорили с Еленой Говор в одной из наших предыдущих программ о том, что Александр Прохоров, в общем-то, может считаться и австралийским Нобелевским лауреатом. И сегодня я очень рада приветствовать в нашей студии Александра Прохорова-младшего, внука замечательного ученого. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Какими судьбами вы в Австралии?
Ну, вообще, это долгая история. Если коротко, я здесь на отдыхе. Вот. Но, конечно, достаточно давно собирался посетить Австралию. Еще я уговаривал дедушку сюда съездить, но по разным причинам он сюда так и не доехал. После его смерти я тоже несколько раз собирался посетить те места, где он родился. Мне было это очень интересно. Ну, как обычно, бывают всякие житейские проблемы, кризисы, нет денег, нет времени. Но в какой-то момент просто как бы сам себе сказал, что нужно ехать. И вот я здесь.
Что вам рассказывал дед об Австралии? Что-нибудь рассказывал?
Конечно. Я, ну, практически рос, мы все время были рядом. Во-первых, очень интересен тот момент, когда человек осознает какие-то необычные, может быть, для него вещи. Так же, как я вот в свое время осознал, что он Нобелевский лауреат, я был достаточно непослушным ребенком, и бабушка, очередной раз меня там ругая, сказала: ну вот как же ты так себя ведешь, твой же дедушка там Нобелевский лауреат. Я вообще как-то пустил это мимо ушей, ну, как-то, может быть, в голове отложилось. Может быть, несколько раз на меня ругал. И также бабушка, между прочим, мне сказала, что дедушка родился в Австралии. Я думаю, что когда я впервые об этом услышал, я не знал, где находится Австралия. Ну, а в дальнейшем мне это стало очень интересно и необычно.
И вы стали его сами расспрашивать?
Да, я его расспрашивал, что он помнил об Австралии. Он рассказывал несколько интересных моментов. Ну, во-первых, дедушка мне говорил, что он как бы счастливый человек, потому как он несколько раз мог в жизни умереть, погибнуть, но этого не произошло. И вот один из этих случаев, то, что он потерялся, то, что вот Елена рассказывала в вашей передаче, потерялся в джунглях, и его нашли все деревни. Он очень любил рассказывать о теплом климате, он очень любил рассказывать о бабочках. Почему-то ему очень запомнились вот разноцветные прекрасные бабочки, которые он видел в Австралии. Между прочим, он мне говорил, что во время войны, когда вот он был в госпитале, вот эти воспоминания яркие ему как-то помогли. Mm-hmm. Попал в госпиталь в первые дни Второй мировой. Это была такая мясорубка, и действительно, ну, может быть, нужно было что-то светлое, какие-то воспоминания. Вот он вспоминал, как он ходил в школу, то он вспоминал какие-то интересные моменты, например, что они там с ребятами куда-то ходили, брали у кого-то там часы, это был большой будильник на веревочке, они почему-то макали его в реку на обратном пути. Зачем они это делали, он мне не смог объяснить, но вот такая вот загадка.
У вас эти все рассказы, какие мысли возбуждали?
Ну, надо посетить Австралию, угу, посмотреть. И, конечно, это способствовало книжка, которую долго писала, тогда еще не на компьютере, а руками, вручную моя бабушка, и которая после долгих мук была выпущена. Затем уже я эту книгу перевыпустил. Я даже нанял журналиста, девушку, и она вместе вот опрашивала всяких ученых, которые работали вместе с дедушкой. И в 2006 году нам удалось издать книгу с помощью института, в котором дедушка работал. Одна из частей этой книги стала как раз вот эти вот воспоминания бабушки.
Александр, а вот что касается занятий физикой, вы пошли по стопам семейным?
Да, конечно, все мальчики в нашей семье так или иначе связаны с физикой, с математикой. Я тоже увлекался физикой, больше такой практическими приложениями. Я любил все взрывать, подрывать, ломать, разбирать.
Но это, наверное, не специфически именно в вашей семье, я знаю.
Это специфически, я думаю, для большинства мальчиков, да. А дедушка никогда как-то специально меня
не давил.
Между прочим, дедушка меня вот обучил, тоже с детства помню, завязывать веревки. То есть вот почему-то вот мне это запало в голову.
Морские узлы?
Пару узлов он мне показал. Я очень любил на даче что-то делать руками. И он мне показал, между прочим, несколько таких вот столярных приемов, которые я вот до сих пор помню. То есть, ну, конечно, намного позже он мне помогал уже и в школе. В первую очередь, конечно, мне помогал решать сложные физические задачи. То есть они, конечно, для него простые, вот, но он никогда не говорил, в отличие там, от, может быть, там, родителей, что «ах, как же ты не можешь решить такое простое уравнение, такую простую задачу». Он просто объяснял. Я ему за это очень благодарен. Самое главное, что я, наверное, у него научился, это его доброте по отношению к людям. Все-таки я уже сам, работая и будучи сейчас, там, скажем, менеджером, конечно, я смотрю, что есть разные стили взаимодействия с людьми, и стиль дедушки, может быть, он не всегда применим в нашем современном жестоком мире, но вот, наверное, он его вынес, сформировал внутри себя, и за что многие люди ему благодарны.
Александр, а какие-либо вот неприятности из-за того, что он был рожден за пределами Советского Союза? Ведь в то время это был довольно такой серьезный момент. Когда-нибудь были?
Знаете, очень интересный вопрос. Мне дедушка об этом ничего не рассказывал никогда. Mm-hmm. В принципе, я пытался это выяснить каким-то образом, но вот, может быть, даже Елена в своей передаче вот коснулась того, что, оказывается, его отца было австралийское гражданство, mm-hmm. и то, что он его скрыл по возвращении. Я, честно говоря, об этом вот никогда не слышал. Единственное, что мне удалось пообщаться с академиком Мигулиным, когда он был совсем уже в пожилом возрасте, и он уже достаточно сложно говорил, но, тем не менее, он мне сказал, что он... Александр Михайлович, на самом деле же, когда он сам пошел в армию при начале войны, его направили на курсы разведчиков, и затем его бросили как бы на переднюю линию фронта. В начале войны, честно говоря, это, конечно, было не заградительные отряды, но, тем не менее, это было достаточно опасно. И вот Мигулин мне сказал его предположение, что вот таким образом, может быть, хотели проверить как бы лояльность деда. Да. Ну, типа то, что дедушка там выжил, это вот, типа он кровью доказал, что он там лоялен. Опять же, это догадка. Никто это не может ни доказать, ни опровергнуть. Дедушка сам никогда об этом не говорил. Когда у него спрашивал, когда мы поедем в Австралию, он мне, к сожалению, уже говорил, что его не пугают никакие там препоны, потому что он достаточно свободно ездил всегда за границу и бывал и в Америке, и в Европе. Уже, к сожалению, вот возраст, и он говорил, что, может быть, он просто не перетянет перелет, потому что это достаточно тяжело, именно вот связано с перелетом, все-таки далековато.
Александр, и в заключение хочу вас спросить, вы выступили тут перед австралийской публикой в университете Свинберн, это было организовано отделением физики. Что вот народ спрашивал?
Ну, если честно, вопросов было достаточно мало, но мне было удивительно, что, во-первых, кому-то это интересно, и мне это приятно, безусловно. Я вообще не историк, я имею физическое образование, закончил физфак МГУ. К сожалению, компьютеры меня перетянули, я стал заниматься программированием, а потом я стал работать в IT. И последние лет 10 я работаю на различные американские компании, но живу в Москве. Я просто понял, что когда я ходил в школу, я немножко стеснялся общаться со сверстниками, рассказывать, кто мой дедушка. Потому что тогда это наука что, была да? на высоте, и все как бы уважали, там, мой папа mm-hmm. инженер, мы учили это там в школе, да, там, в советской. А затем времена изменились, и сейчас наука никому не интересна в России.
Почему вы думаете?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, то есть, как бы, с чем это конкретно связано. Я могу только констатировать факт, что сам имидж ученого сейчас mm-hmm. не в почете. Меня, значит, ну, пару лет назад остановили просто для контроля полиция в Москве. Просил документы и говорит, твоя фамилия Прохоров, ты такой высокий, ты вообще похож на Михаила Прохорова. А Михаил Прохоров — это достаточно известный такой олигарх у нас.
Да, баллотировался в президенты.
Да, владелец да. баскетбольной команды в Америке. Да. Я так подумал, вот все-таки времена поменялись, наверное, знаете, вот если бы вот раньше остановили, может быть, спросили бы там Емика Прохорова. Там, да, тут, значит, вот. А до революции были другие Прохоровы, там, владельцы трехгорной мануфактуры. Угу. То есть вот каждого поколения есть свои какие-то
кумиры,
да. И вот я понял, что не надо стесняться, нужно как-то стараться донести информацию до молодежи. Как другой пример, я буквально сидел на ступеньках перед вашей студией, и там была группа детей маленьких, и их привезли сюда, ну, из школы. Mm-hmm. Им раздали такие, знаете, бумажки, на которых были какие-то портреты известных людей, и нужно было ответить на вопросы, кто это, я так думаю. В принципе, было бы здорово, что люди бы знали бы, что известные ученые родились здесь, жили, ходили здесь в школу, и вот стали достаточно известными.
И это, между прочим, очень приятно, что вообще появился в Австралии интерес как раз к имени вашего деда, и в какой-то степени теперь вот этот забытый, частично наш Нобелевский лауреат возвращается.
Да, мне тоже очень приятно. Я буду стараться
австралийскому вот, как бы, народу.
Да, перевести вот ряд книг, которые мы выпустили на английский, наверное, для большей такой популяризации.
Большое спасибо. Мы желаем вам навестить все памятные места, связанные с жизнью вашего деда в Квинсленде. И, может быть, мы встретимся с вами как-нибудь снова на волнах русской программы радио SBS. Александр Прохоров, большое спасибо.
Спасибо вам, спасибо всем слушателям.